«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в Москве и в Карелии объявлен траур. Погибли 14 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере парк-отель «Сиамозеро». Следственный комитет России проводит обыски в Департаменте труда и соцзащиты Москвы, расследуя уголовное дело о гибели двух и более людей и ищет виновных. О причинах этой трагедии мы поговорим с председателем партии «Яблоко» Эмилией Слабуновой, депутатом ЗАГС Собрания Республики Карелии. Добрый вечер, Эмилия Эдуардовна.
Здравствуйте.
Что вас более всего потрясло, вот, когда начали поступать информационные сводки с вашей родины?
Ну, что потрясло? Конечно, сам факт гибели 14 детей, потому что страшнее, чем гибель детей, придумать вообще и предполагать ничего невозможно. И той боли, которую испытывают родители, потому что каждый из нас, и мать, и отец, понимает, что страшнее, чем гибель ребенка, в этом мире ничего нет. Поэтому это самое глубокое потрясение.
А как вообще было организован отдых, как было поставлено вот это дело? Вот мы, например, многое узнали впервые, что московское наше правительство, оказалось, имеет какие-то прямые контакты с вашими с коммерческими структурами.
Но сейчас это не запрещено, и коммерческие структуры могут участвовать в организации детского отдыха при соблюдении всех тех требований, которые предъявляются к организации этого отдыха. Существуют санитарные нормы и правила, и другие требования, которые регламентируют организацию отдыха, и все, кто готов эту услугу предоставить, могут конкурировать за право ее предоставления. Поэтому вот эта частная компания ООО «Парк-отель Сиамозеро» принадлежит к числу таковых.
С нами на прямую связь вышел наш коллега, журналист, тоже радиожурналист, в прошлом депутат Госдумы Анатолий Ермолин. Добрый вечер, Анатолий Александрович.
Добрый вечер.
Многие знают, что вы еще организатор скаутского движения в России. Скажите, пожалуйста, вот в чем вы видите главные причины той беды, которая стряслась накануне?
Ну, я на самом деле еще не готов анализировать причину, потому что не до конца понятны обстоятельства. Но из того, что известно, скорее всего, все-таки это качество людей, которые отвечали за организацию отдыха. Но потому как все, что мы знаем, да, о том, что была погода, скажем, такая неблагоприятная. В общем, конечно, люди, которые берутся сажать детей на лодке и выходить на открытую воду, в общем-то, должны быть очень подготовленные люди, очень, и в первую очередь очень благоразумные. Вот. И с моей точки зрения, как раз надо гораздо больше внимания уделять, ну, не только вот формальной стороне вопроса, потому что понятно, что и разрешение есть, и я уверен, что раз это Москва отправляла туда детей, значит, все было и с соблюдением санпинов, все правильно. Поэтому здесь самое главное, мне кажется, это все-таки опыт и подготовка людей, которые отвечали за детей. Это самое главное в любых вопросах, связанных с детьми.
А вы в ваших лагерях организуете байдарочные походы, Анатолий?
Ну, в том числе, да, у нас были сплавы на Красной Поляне, по Мзымте и Альпини. Ну, то есть мне это очень хорошо знакомо, очень близко, и я понимаю, как это делать.
Да, вот давайте Эмилию спросим, а в чем специфика Карелии, вот в смысле вот этого как раз байдарочного туризма? Я знаю, что Коварные, там у вас есть водоемы.
Ну, Сиамозеро – это очень большое озеро, и местные жители считают его достаточно опасным и даже коварным называют, особенно во время шторма. И в данном случае вот говорят о том, что волны достигали высотой до 2 метров. Вот тот самый шторм, который случился 18 числа и унесший жизни детей. Вот если говорить о причинах, я бы назвала несколько уровней ответственности за все то, что случилось. Безусловно, конечно, есть вина руководства этого отеля и инструкторов, в частности, и администрации. В чем она заключается? Во-первых, было штормовое предупреждение. насколько к нему отнеслись серьезно, насколько вот руководствовались этими сведениями о метеоусловиях, это один вопрос. И нужно было воспринимать их самым серьезным образом для того, чтобы принимать решение о недопустимости выхода детей на воду. Второй момент. Вот как сейчас выясняется, не все дети были в спасательных жилетах. Это, наверное, конечно, в ходе следствия будет доподлинно установлено. Может быть, были, но не должным образом завязаны, застегнуты и экипированы дети. В-третьих, почему администрация, как выясняется, что решение принимал заместитель директора о выходе детей на воду, якобы руководитель парк-отеля Елена Рештова об этом не знала, но независимо от того, знала, не знала, не может быть, чтобы в лагере никто бы не знал, кроме Виноградова и ушедших инструкторов, о том, что 47 детей и четверо взрослых на трех плавательных средствах отправились в этот поход многодневный. Никто не бил тревогу. В 17 часов все это произошло. До самого утра никто не хватился, не задал вопросы, не прозванивал и не узнавал, как обстоят дела, тем более увидев, что развернулась такая непогода. Поэтому это первый уровень ответственности, точнее безответственности, уровень администрации лагеря. Второй уровень ответственности – это уровень власти. И здесь я бы хотела выделить и чиновников, и надзорные органы. Если говорить о чиновниках, то здесь две их категории – и московские, и карельские чиновники. Московские чиновники, департамент соцзащиты, который закупал вот эту услугу, делали это не первый раз. Понятно, что в первый раз можно там ошибиться, не досмотреть заранее, не предусмотреть и еще не знать и не понимать, с кем имеет дело. Но, как выясняется, жалобы родителей, жалобы детей, которые отдыхали в предыдущие годы, они звучали. И заявляли о том, что услуга некачественная, что плохо кормят детей, что дети в рваных палатках, что они спят в мокрых спальниках, простужаются и болеют, что с ними грубо разговаривают взрослые, в том числе там даже и с нецензурной лексикой, и много еще других претензий. И все это нужно было отслеживать организаторам вот таких поездок и таких закупок этой услуги. Всего этого не делалось. То, что касается карельских чиновников. Существует межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, которая должна очень четко контролировать все места, где осуществляется такой отдых, в том числе частные ли они, там, муниципальные или государственные. Здесь не должно быть никаких различий, потому что это все наши дети, наши граждане, ученики наших школ, там, муниципальных и государственных. Это предмет нашей главной заботы, наши дети. Месяц назад еще заместитель главы республики Валентина Улич заявила о том, что жесточайший контроль за всеми лагерями, за условиями пребывания детей, в том числе сообщила об открытии и вот этого лагеря в парк-отеле «Сямозеро». В то же время, как теперь выясняется, при наличии такого количества жалоб, почему этот лагерь не стал предметом неусыпного и постоянного контроля? Если говорить о правоохранительных, вернее, о надзорных органах, то ну, я не верю в то, что некачественно кормить детей, держать их в мокрых палатках, в мокрых спальных мешках и в таких условиях, без контрольно, не попав под внимание потребнадзора и других надзорных органов, считаю, что ну, это, наверное, от лукавого. Все это говорит о чем? О том, что уровень власти, уровень управления, качество этого управления,
компетентность
таков у нас в республике, что вот это все просто отражение И вот эта трагедия с детьми, она является отражением той трагедии, которая у нас с качеством власти в нашей республике. Причем неоднократно наш комитет по образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму ставил вопрос о том, что у нас происходит вообще со сферой детства в Республике Карелия. Оптимизация, которая приводит к закрытию школ, учреждений дополнительного образования. Мы просто вот в постоянном режиме получаем вот эти сигналы бедствия из всех районов. Прошедшим летом вся страна наблюдала, что происходило в Медвежьегорском районе, когда родители отказались 1 сентября выводить детей на линейку из-за того, что происходило слияние школ. И внутри школы соединение еще и классов, когда дети по 2-3 класса на предмет, английский язык там по 5-6, там 9 класс изучали вместе и так далее. И сейчас вот закрывается 22-й интернат для детей с проблемами, с нарушениями речи, в котором дети и из республики, и они вообще вот их отправили кого-то искать себе дальнейшее место обучения, кого-то обещают устроить в другой интернат. Родители крайне недовольны, потому что диаметрально противоположные условия пребывания детей вот в том интернате, куда их переводят. И вот это уже вот просто отличительная черта. Все, что касается организации условий образования и воспитания детей, все оптимизируется, все сжимается и закрывается. В том же Медвежьегорском районе школа, музыкальная школа и школа искусств соединяются сейчас вместе, переведены в здание бывшего детского дома, в котором нет условий. Теперь еще и из этого здания забираются и спортивные, и актовые залы. И вот просто республика кричит о том, что беда, беда, беда. И неоднократно мы постоянно вот на нашем комитете по в законодательном собрании рассматриваем эти вопросы, делаем депутатские запросы в правоохранительные органы, во все наши министерства, получаем исправно отписки. В феврале потребовали, направили письмо главе республики, потребовали отставки министра образования Морозова за вот просто пренебрежение интересами детей. Ответа никакого внятного и вразумительного не получили на это наше требование. И вот мы видим результат. Вот все это результат вот такого управления. И более того, вот, Владимир, скажу, что есть еще один уровень ответственности, это федеральный. Потому что о том, что происходит в республике, жители республики вот просто уже кричат вот по всем каналам. Я сама лично 20 тысяч подписей привезла в администрацию президента. Первые 10 тысяч летом прошедшего 2015 года, затем еще 10 тысяч. Копии этих подписей были направлены главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, главе председателю Государственной Думы Нарышкину, полномочному представителю президента в Северо-Западном федеральном округе Булавину, нашим двум сенаторам от республики, депутату Государственной Думы. И что вы думаете? Мы получили ответ от представителя президента в республике Карелия, господина Хюнинина, в котором было сказано: спасибо за вашу гражданскую активность. У вас будет возможность вашу позицию представить и выразить вашу волю на выборах главы республики, это в 2017 году, да? А пока живите вот так вот, как живете, в общем-то, получается, да? И вот это бездействие федеральной власти по отношению ко всему, что происходит в республике, да, вот оно дает свои плоды. Вот мы видим, что мы расплачиваемся детскими жизнями. И примеров я могу привести вот такого отношения к детству просто огромное количество. Более того, я скажу, наверное, про такое чудо, про которое вообще никто даже представить себе не может. В условиях, когда у нас очередь на 8 тысяч из 8 тысяч семей и детей в дошкольные учреждения, у нас стоит полностью упакованный современнейший детский сад по финскому проекту, построенный с кроватками, простынками, ложками, вилками, с цифровым фортепиано, компьютерами и игрушками и прочими делами, да, он был арестован. А затем арест с него был снят. Сейчас он просто стоит закрыт под ключ. А в новом строящемся, достаточно отдаленном микрорайоне города, где люди покупали жилье, надеясь и рассчитывая на то, им было обещано, что здесь откроется этот детский сад, и детей не нужно будет возить на большие расстояния в город. Вот теперь этот детский сад стоит закрытый только потому, что он был построен политическим оппонентом главы республики. И в условиях, когда были федеральные средства на строительство, на приобретение учреждений дошкольного образования, да, эти средства были направлены на покупку неприспособленных помещений, якобы под там, будущие там, открытие там, дошкольной группы и детских садов. А вот этот полностью упакованный детский сад стоит уже 2 года закрытым. Вот как это называется? И 8 тысяч семей вот в условиях кризиса, да, когда цены растут, когда уровень жизни падает, когда многие остаются без работы, и так важно, чтобы там мамочка вышла на работу и какой-то, конечно, хоть дополнительный заработок появлялся в семье, да, не имеют возможности определить своего ребенка в детский сад только потому, что вот здесь вот так реализуются свои политические амбиции, и вот такой прессинг против, осуществляется против политических оппонентов. И более того, застройщик этого детского сада 2-й год находится в одиночной камере, да, на этапе еще следствия за то, что он 10 раз якобы незаконно пересек государственную границу с дипломатическим паспортом в прошлом члена Совета Федерации, да, сенаторским паспортом. Он пересекал ее не где-то в кустах, там, в Амху, да, в тайге карельской, в пропускном пункте, мимо пограничников, таможенников, да, которых у нас там достаточно большое количество, сколько кордонов, зад-вперед, 10 раз, да, туда и обратно. И прошло 3 года, говорят, а это там было тогда незаконно. А почему, спрашивается, тогда сейчас в соседней камере не сидят все те, кто проворонил на пропускном пункте 10 незаконных пересечений границы? Она у нас на замке или не на замке? Да? Вот это пример того, чем... я могу такие примеры продолжать. У нас против 8 членов партии «Яблоко» в Республике Карелия возбуждены уголовные дела, некоторые из которых нашумели уже на Россию и на Европу. Дело Залецкой, Кравчук, Корниловой. Оно такое же вот просто до абсурда пустое это дело, в котором... Все действия были одобрены всеми уполномоченными органами, там, оценочными компаниями, специализированными организациями по проведению аукционов. Более того, сделка, которую суд принудил совершить. А потом вдруг говорят, по прошествии тоже 2 лет, нет, это была мошенническая схема, надо против них всех уголовное дело. При этом ни судья не сидит на скамье подсудимых, ни руководитель аукционной этой компании, да, ни оценщики все эти не сидят здесь же на этой скамье. Вот, понимаете, это к вопросу, что вместо того, чтобы заниматься отслеживанием условий для детей, вот чем у нас занимаются надзорные органы, правоохранительные органы в нашей республике, и чем занимается руководство нашей республики.
Спасибо большое. Давайте к Анатолию вернемся. Анатолий, вот вы как профессионал, какие бы советы дали тем, кто организует сейчас детский отдых, чтобы не повторилась подобная трагедия? Вот мы знаем, что должны быть индивидуальные средства защиты, спасения, рации должны быть. Почему вот этого всего не было у этих людей, которые виновны в этой трагедии? Вам слово.
Ну, я думаю, что люди были принципиально неподготовлены, по всей видимости, да, и... Ну, по всему комплексу прослеживается, конечно, отсутствие профессионализма. Об этом уже говорили, что, ну, в общем-то, как можно выпустить детей из базы, на открытую воду и ежечасно с ними не связываться. Я так понимаю, с ними... Тут вопрос даже не в экипировке, а вопрос в том, насколько люди подготовлены к такой ситуации. Я думаю, что на проблему можно посмотреть немного шире, но у нас практически вот за последние там 20 лет разрушена система подготовки кадров. Вот помните, у нас были туристические секции, и, соответственно, существовала система аттестации руководителей. И, соответственно, на одни маршруты допускались одни лидеры, на другие более сложные, более подготовленные лидеры. Но тем более, если мы говорим, что здесь бизнес за это брался, значит, нужно говорить о неком саморегулировании, о выработке вот этих стандартов, аттестации, кого можно допускать, кого нельзя допускать. С точки зрения государственной системы, так это все есть, то есть все прописано, и санпины есть правильные, и все там... Все очень четко. Но, опять же, повторюсь, наверное, да, если есть санпин, но при этом нет качественного отбора людей, то ни один санпин работать не будет.
А насколько, по вашим данным, Анатолий, вообще криминализован этот бизнес отдыха детского?
Ну, я специально данные не собирал. Я думаю, он криминализован не больше и не меньше, чем вся наша жизнь в стране. Понятно, что чаще всего тендеры выигрывают не те, кто лучше всех умеет работать с детьми, да, а те, кто ближе к организаторам тендеров. Такую ситуацию можно наблюдать повсеместно. Поэтому, чтобы говорить о криминализации, мне нужно иметь какие-то уголовные дела, статистику по этим уголовным делам. А из практики я вижу, что близко к организаторам определяет и отнюдь не качество людей, которые умеют работать.
А вы в каких регионах ведете вашу деятельность, Анатолий? В Карелии когда-нибудь имели дело с Карелией?
Мы в Карелии, ну, у меня не было лагерей в Карелии, на воде мы работали вот еще с самого начала, еще там на излете советских годов, это озеро Плещеево, я понимаю, что такое озеро, несмотря на то, что вроде они, это не море, но на том же Плещеево там десятки людей гибнут каждый год, потому что это вода на Большом озере, это очень опасная ситуация. И вот у меня была ситуация на Байкале, например, и была группа студентов, даже не школьников, а студентов. Мы шли по перешейку между Баргузинским и Чингисхузским заливами. И вдруг налетел ураган, реальный ураган. Температура с 28 упала до плюс 6. Вот. И это была реально экстремальная ситуация, но мы были не на воде. И у нас была машина, у нас было теплое горячее питание. И то была очень такая ситуация экстремальная. Но как я решаю эти проблемы? Со мной было четверо инструкторов, офицеров вымпела. Да? Вот. Мы все подготовленные люди, понимаем, как себя вести. Нас было мало. Да? Там, ну, там были еще гражданские педагоги на 90 детей. Но, по крайней мере, мы вчетвером четко знали, что надо сделать, чтобы дети там, не получили проблемы от переохлаждения и так далее. Вот. Поэтому меня что все время поражает, например, в скаутских мероприятиях. Вот, мероприятие проводится с численностью участников там, ну, там 50-60 тысяч человек, весь мир съезжается. Ни разу никто у меня не спросил справку об эпидемиологическом окружении там, и так далее. Потому что, понимаете, если ты скаут-лидер и привез детей, значит, ты прошел такие круги, такие жернова, и прошел такие фильтры отсева, что ты просто не можешь быть, а, неподготовленным, б, безответственным человеком. Вот. Поэтому вот здесь, мне кажется, надо ставить вопрос не столько о том, что государство должно еще жестче и жестче и жестче регулировать. Мы видим, что от этой жесткости ничего не работает, ничего не получается. Да? А нужно вводить систему саморегулирования того же бизнеса, который этим занимается.
Спасибо, Анатолий.
Система аттестации кадров, отбора кадров, недопущения людей неподготовленных. Вот я знаю систему, как это устроено по миру. Очень жесткая система. Ни одно государство так не регулирует детский отдых, как ответственные общественные организации, которые силой волонтеров работают с детьми. Государство здесь не поможет. Здесь должна быть совсем другая система.
Да, давайте Эмилию спросим. Вы усматриваете в документах, вот, которые касаются вот этой организации летнего отдыха, какие-нибудь признаки коррупции или, может быть, притворные аукционы?
Ну, аукционы, они определяют формат закупок не только в сфере организации летнего отдыха, и в любой другой сфере. Ну, вот как совершенно справедливо было отмечено, здесь лжи и мошенничество ровно столько, сколько и во всех остальных сферах. И мы видим, что вот даже этот последний аукцион, и сейчас наш антикоррупционный центр нашей партии во главе с Митрохиным Сергеем Сергеевичем как раз занимается вот уже расследованием, как проводился вот этот тендер. И уже понятно, что там не все, скажем так, чисто. Потому что те две компании, которые заявились на этот конкурс, это обе компании госпожи вот, Решетовой Елены Васильевны и Карелия Опен и вот ООО «Парк-отель Сямозеро». То есть ну, явно, что другие участники были как-то отстранены или каким-то волшебным странным образом не заявились и проследили этот конкурс. Поэтому понятно, что есть здесь мошеннические схемы, и мы знаем, что через демпинговые цены, тем более, все это еще тут делается на этапе уже реализации самой услуги. Ведь выясняется, что в лагере сейчас находилось 284 ребенка, а при разрешенном допуске 213. То есть на 71 ребенка было больше. То есть дети здесь явно просто средство получения прибыли. И заявляется реализация одного качества услуг, что дети будут там и в каменном корпусе жить, да, и на кровати спать, и только во время похода будут вот эти условия там походные, спартанские. А как выясняется, что вот все эти дополнительные дети, они проживают тут же прямо на территории лагеря, вот в этих рваных палатках.
А как вы считаете, вот то, что сказал Анатолий, вообще это есть у вас специалисты подобного уровня, которые бы в республике организовывали вот этот детский отдых?
Конечно, есть. И республиканский центр детского туризма во главе с Степановой Галиной и с... Да и любая туристическая компания вообще при желании и располагающей условиями, конечно, может заявляться на предоставление этих услуг. Главное, чтобы информация эта была достаточно как бы доступна и не было использовано никаких механизмов отсечения участников конкурса.
Кстати, Анатолий спросил. Анатолий, вот вообще вот эта пресловутая оптимизация, она затронула сферу детского отдыха летнего?
Она затронула все, конечно. Я думаю, что как косвенный фактор это можно на это сослаться. Но в данной ситуации мы же видим, что подрядчик был не государственный, поэтому тут прямого отношения это к этому не имеет. И...
Может, сэкономили уже те, кто из бюджета брал деньги? Вот я так думаю. Все обыски проводятся в Москве, хотя, по-моему, должны и там тоже быть проведены. Если в Москве идут обыски.
Департамент московский. Да. Так устроено, что вот главный способ решения проблемы – это немедленно наказать, да, а потом уже даже разбираться начинают. Надо действительно вникнуть во все эти причины. Надо понять, собственно, вообще имели право проводить такой сложности походы. А вообще, что они умеют? У нас ведь беда в чем заключается? В том, что у нас сейчас слишком много аниматоров и слишком профессиональных инструкторов, тем более вот в такой сфере. Я уже давно не помню, собственно, профессиональная туристическая сфера, особенно что касается вот такого туризма, некомфортного, да, передвижные палаточные лагеря, там, горный туризм и так далее. Альпинизм, там, рафтинг и так далее. Я вот столько, последние 20 лет ни разу не слышал, что осталась, сохранилась система подготовки инструкторов. Раньше была очень жесткая система подготовки инструкторов. Вот от нее ничего не осталось, потому что все туристические структуры, которые этим занимаются, насколько я знаю, они реформированы. И реформированы так, что, собственно говоря, у них нет никаких регламентов, которые определяют допуск взрослых к проведению похода в той или иной сложности. Поэтому, собственно, если мы разрушили одну систему, надо срочно создавать другую систему, да, которая не только государственная. Вот. А вот, к сожалению, без трагедии мы к этому двигаться не начинаем. Вот сейчас вот, конечно, много есть факторов, которые там были нарушены, но я бы, анализируя эту ситуацию, не затрагивал бы там все вопросы вплоть до геополитики, да, и до федерального уровня. Надо разобраться в очень простом конкретном вопросе. Не о том, что там детей было больше. Понятно, зарабатывали. Вот. А надо разобраться о том, почему не те люди стали работать с детьми. Вот надо четкий фокус выделить. Вот трагедия, почему она произошла. А вешать сейчас на этих бедолах, которые сейчас сами себе локти кусают, что они там больше детей, там не так их кормили, не так питали. Не было бы этой трагедии, никто бы не вспомнил бы. Еще 10 лет бы они вот так же в сырых палатках детей содержали. Это две разные темы. Давайте говорить о главном.
Да, вот на вашей памяти, Анатолий, была ли такая массовая гибель вообще отдыхающих детей?
Ну, такого большого количества я не помню, но регулярно происходят, к сожалению, такие события, там, когда и на море гибнут дети, там вот в яхт-клубах. Причем даже были ситуации, когда и дети были и в жилетах, и подготовлены, и тем не менее, там 2-3 дня в воде. Если ребенка уносит в море, все равно приводит к летальному исходу, к сожалению.
Эмилия хотела вопрос задать.
Я хотела бы сказать, что не совсем это разные темы. Почему вот вопрос о профессионализме здесь и ответственности взрослых является таким очень острым, и мы говорим и о том, что вот они являются и виновниками. Это все вопросы организации питания, проживания, эти лишние дети, на которых зарабатывают. И вот этот непрофессионализм – это все звенья одной цепи, потому Конечно. Что на этом тоже экономят. Потому что берут в качестве вот этих инструкторов и вожатых студентов педколледжа, которым по 18, 19, там 20 лет. Им первоначально, вот как сейчас это тоже стало известно только в процессе, когда заговорили и сами вот эти студенты, что их берут в качестве вожатых. Потом им там говорили, что они будут инструкторами, да, и отправляли их на воду и с детьми, несмотря на их протесты, что у них нет необходимых навыков, и они Конечно. Сами боятся, потому что экономят. И здесь тоже экономят, потому что привлекать квалифицированных специалистов – это другая зарплата, на которых не надавишь административным ресурсом так, как можно на этих студентов. Потому что когда они только начинали возмущаться, что детей кормят плохо, что нельзя так с детьми обращаться, им сразу говорили «зачет по практике не получишь, вообще тебя выгоним» и так далее, и так далее. Это все звенья вот одной цепи.
Анатолий, а вот вы сказали про геополитику. А как вы считаете, вот в этом году из-за того, что разрушены отношения с Египтом и с Турцией, миллионы детей остались отдыхать в России, и справятся ли вот отечественные вообще структуры детского отдыха с таким наплывом? Как вы считаете?
Ну, я думаю, что при правильном подходе на самом деле это не такая уж и большая проблема. В России действительно есть огромное количество мест, где дети могут отдохнуть. Тем более, что это особый вид отдыха, я имею в виду, вот, связанный с такими вот, ну, относительно экстремальными видами спортивной подготовки. Вот. Опять же, вопрос в менеджменте, а не в том, что мы не можем справиться. Да? И опять же, ну, я с коллегой, конечно, согласен, что это звенья одной цепи, просто я хочу самые ближайшие звенья пощупать и проанализировать. Самая большая беда, вот об этом и Астахов сегодня говорил, ну это я говорю, что самая большая беда, да, что когда тендеры почему-то выигрывают не те, кто по совокупности лучшие программы делает, сильных инструкторов берет, да, а просто тупо самую низкую цену называют. И причем об этом уже говорят десятилетия, да? И при этом по этому же принципу закупается питание для школ. А не потому, чтобы дети хорошо питались, да, а потому, чтобы как можно дешевле кто-нибудь кормил всякими суррогатами. То же самое, конечно, и здесь происходит. Надо кардинально менять. Тут получается, вот, опять же, сегодня слышал выступление Астахова. Никто не виноват, потому что такой закон. Давайте менять эти законы. Давайте все-таки придем к такому здравому смыслу о том, что когда ты, по крайней мере, с детьми работаешь, думай о системе в целом, а не о том, чтобы там пуговицы отдельно, да, карманы отдельно. А то получается, пуговицам претензий нет, карманам претензий нет, а костюма нет никакого, да. А дети у нас голодные, в сырых палатках, и получается, что мы покупаем для них худшее. Вот в чем проблема-то.
Я знаю, что уполномоченный по правам ребенка в Москве – это ваш коллега Евгений Бунимович.
Да.
Как он отзывается вообще об организации вот, защиты прав детей в дни летнего отдыха?
Ну, мы конкретно по этой теме
еще не разговаривали.
Но в целом и наша партия считает, что мы категорически не должны экономить на человеке. И особенно на детях. И в условиях, когда мы треть бюджета направляем на оборонные военные цели, когда мы тратим огромные средства на чиновников и на правоохранительные органы, и в структуре бюджета все это происходит за счет уменьшения расходов на образование, на культуру, на здравоохранение. Вот жертвами такого подхода дети и становятся.
Вы согласны, что вот в этом году впервые миллион детей и родители их остались отдыхать в России, и многие растерялись и могли, конечно, попасть в руки случайных вот этих вот организаторов?
Абсолютно согласна. И с этим согласна. И знаю людей, которые говорят о том, что за долгие годы мы впервые в этом году не можем позволить себе поехать в отпуск. И ребенок проведет все лето в городе. И очень много сейчас таких людей, потому что вся эта ситуация настолько тяжело на семейных бюджетах отразилась. Но вот про эту ситуацию хочу сказать еще о чем. Вот из-за таких недобросовестных компаний, вот коей явился вот парк-отель Сямозера, сейчас ведь окажутся фактически наказанными огромное количество добросовестных поставщиков вот таких услуг и лагерей, и организаций, которые эти услуги оказывают, потому что они сейчас окажутся, конечно, под таким вот прессингом и контролем. А из-за того, что вот такие мошенники ставят под сомнение работу и профессионалов, и ответственных людей.
Анатолий, вопрос, как вы считаете, вот может ли эта волна репрессий сейчас против организаторов детского отдыха привести вообще к уничтожению этого бизнеса, уничтожению этой отрасли туризма?
Ну, я не думаю, что это будет волна репрессий. Скорее всего, это будет некая такая кампания по запретам. И, в общем-то, мы понимаем, что самое сложное вот в тех правилах – это, скажем, пусть добросовестному, пусть ответственному игроку, да, хорошей общественной организации, например, там, или той же ООшке, там, которая качественно работает с детьми. Самое трудное будет получить разрешение. Потому что те же палаточные лагеря должны быть обследованы. Мало того, что должен уведомить там, за два месяца, если там про палаточные городки мы говорим, и Роспотребсоюза, МЧС, да, тебе нужно еще показать все площадки и, соответственно, чтобы тебе дали разрешение. И вот в этой ситуации, конечно, региональные чиновники и представители этих служб, они скажут, ну зачем нам вот в такое горячее время чем-то рисковать? Давайте закроем все. Или там оставим только тех, кому мы полностью 100% доверяем. Конечно, это ударит по организаторам такого недорогого детского отдыха. И на самом деле сам-то отдых не виноват. Это один из самых привлекательных видов досуга и развития, и подготовки к жизни, потому что туристическая деятельность – это вообще уникальный педагогический инструмент.
Да вот какие пункты вашей программы предвыборной касаются вот этой социальной защиты детей?
Ну, Владимир, это сейчас предмет такого долгого разговора. В первую очередь в бюджетных расходах сфера детства должна быть поддержана должным образом, начиная от того, что нормативы на финансирование образовательных услуг должны быть обоснованными. Страна должна узнать, сколько стоит образование ребенка, потому что сейчас те расходы, которые на образовательные услуги у нас есть, они формируются по остаточному принципу. Все, что региональный Минфин насобирает, делят на детские души и говорят, вот он норматив. И он разный в регионах от 20 до 120 тысяч за одну и ту же услугу, да, реализация образовательного стандарта. Он должен быть обоснованный, государство должно обеспечить гарантии, то есть вот этот минимальный порог, за счет которого можно качественно обеспечить образование и воспитание. Если регион может, располагая ресурсами, добавлять сколько сможет, но если у региона нет достаточных средств, то должны включаться механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности. И до этой планки регион должен получить необходимые средства. И кроме того, в обоснованном этом нормативе в соответствии с требованиями стандарта должны быть заложены условия, которые позволяют обеспечить внеурочную деятельность. А это значит и нахождение ребенка во второй половине дня в школе, то есть это группы продленного дня. И таким образом полноценные, безопасные, развивающие условия, а не так, как это происходит сейчас. Стандарт требует внеурочной деятельности, но родители заплатите, пожалуйста, за продленку. Это будет за ваши средства. Ну и то, что касается дополнительного образования, оно ни в коем случае не должно подвергаться оптимизации. А здесь должна происходить очень серьезная модернизация, потому что для многих детей дополнительное образование вообще в жизни может оказаться основным, потому что именно здесь он выявит такие свои таланты и способности и разовьет такие умения, которые могут стать основой его будущей профессии. Если он будет там в туристско-краеведческом центре заниматься, может быть, он станет классным специалистом в сфере туризма, инструктором, да, который будет потом работать, например, и в сфере там того же водного туризма. Поэтому дополнительное образование должно сегодня стать той сферой, в которой должны наращиваться компетенции человека и раскрываться весь его потенциал и обеспечивать ему свободу дальнейшего устройства в этой жизни. Но это тема отдельного разговора, серьезного и предметного. Я на что хотела бы вообще обратить внимание. Почему, когда мы вот говорим о безопасности, например, детского отдыха, это вопрос и более широкий, чем требования к соблюдению там условий на территории отдельного лагеря и к работе отдельных инструкторов. Вот, и, может быть, это могло бы и достаточно серьезно повлиять и на организацию детского отдыха. Вот, например, туризм, он достаточно является перспективной и потенциально очень важной для развития Республики Карелия сферой. Что происходит у нас сейчас с туристическими объектами? Продажи земли под турбазы, гостевые дома, там, кемпинги и так далее. Выкупная цена установлена по закону, например, нашей республики 100% от кадастровой стоимости. Неподъемная цена. Вот недавно, разговаривая с одной из компаний, которая только что построила турбазу в 90 километрах там, от трассы в глуши, где нога человеческая там не ступала, наверное, 200 лет, а может быть и никогда. Брали участок в аренду, построили там шикарную туркомплекс, решили выкупить, ужаснулись цене, которая там в два раза больше, чем все средства, вложенные в строительство этого объекта с Wi-Fi и так далее. Я внесла законопроект как депутат законодательного собрания с тем, чтобы понизить эту ставку до 15%. Но, конечно, наше правительство Республики Карелия подняли такой крик: мы открываем спекуляцию там землей и так далее, хотя никто у нас ту землю не покупает, и в бюджете совершенно смешные деньги каждый год, там от силы 80 миллионов рублей от продажи земли. И что происходит в результате? Все эти компании работают в тени. Они оформляют все эти дома под ИЖС, индивидуальное строительство, да, записывают там на своих родственников, услуги свои продвигают через социальные сети, налоги не платят, тарифы там, соответственно, совсем другие. Но самое-то главное, что не обеспечено никаких гарантий потребителю этой услуги в качестве и безопасности. Не дай бог вот что-то там случится, да, кто будет за это отвечать? Потому что, ну, нет тут никакой компании, да, какие-то хорошие люди предложили вот там эти услуги, приехали, вроде бы тут вот договорились, погостили, и дай бог, чтобы все это происходило там безопасно и без каких-то последствий. И огромное количество у нас сейчас вот таких туристических объектов, которые прекрасно просматриваются на космических снимках, которые можно там отследить и в интернете и так далее. И я сейчас ничего не хочу сказать. Эти люди выживают в тех условиях, которые им предлагаются. Почему не сделать благоприятными условия для развития этого бизнеса, не дать возможность этим людям выкупать эти земельные участки, с тем, чтобы у них был стимул и мотивация вкладываться во все это. И работая в открытую, легально, официально, они бы в том числе и предлагали и вот эти услуги по организации отдыха детей. Может быть, гораздо более качественные, интересные, там разнообразные и безопасные. А пока этих условий нет. И пока те, кто вот присутствует на этом рынке официально, вот в том числе в условиях, когда нет очень широкого предложения и нет жесткой конкуренции за вот потребителя, вот случается то, что произошло.
Анатолий, мы сначала так жестоко назвали нашу передачу, они утонули по аналогии с подлодкой «Курс», когда там президент просто снял с ответственности государства за гибель своих солдат и матросов. Как по-вашему, какие выводы должно сделать государство из этой трагедии?
Ну, какие? В первую очередь, опять же, нужно подумать о системном подходе. Нужно и в первую очередь думать, опять же, может, я уже надоел, Карфаген должен быть разрушен. Нужно создать систему, чтобы неподготовленные кадры ни в коем случае не работали в таких областях туризма, которые связаны с серьезным риском для жизни, здоровья и безопасности детей. Вот это, мне кажется, самый главный вывод, который надо сделать. Нужна система. Вот даже в обычную школу попробуй устроить, потому что когда пишешь программу развития школы, ты очень качественно прописываешь, какие у тебя учителя, сколько у тебя кандидатов наук, кто у тебя учитель физкультуры и так далее. Да? Вот в этом смысле нужно относиться к проведению таких лагерей точно так же качественно и системно. Нужно всегда понимать, какому человеку родители доверяют своих детей. Я думаю, что в первую очередь вот этот вывод надо сделать.
Да, Эмилия, у нас здесь были девочки, которые по списку «Яблоко» пойдут в Госдуму. Они сказали, что вот в день государство дотирует детское питание на 7 рублей на одного ребенка, а депутату Мосгордумы на 7 тысяч. Как по-вашему, допустимо ли такое расслоение в тысячу раз?
Естественно, недопустимо. Это даже смешно задавать вопрос такой.
Вот,
к сожалению, это вот наша реальность. Вот к вашему вопросу о том, какие выводы должно сделать государство. Во-первых, сменить установки сознания, что главной ценностью является человек. и ребенок – это главное наше богатство, это наше будущее. Это во-первых. Во-вторых, модернизировать нужно всю систему дополнительного образования. Она должна стать современной, интересной, соответствующей требованиям времени. Обязательно здесь должны быть механизмы общественного контроля, гражданского контроля. И если бы какая-то общественная организация вот проезжала время от времени летом по лагерям и просто заглядывая ребенку в глаза, да, как ты тут отдыхаешь, хорошо ли тебе, накормлен ли, не обижают ли тебя, да, то, наверное, вот это было бы, и потом бы выкладывали всю эту информацию, результаты этого общественного контроля, это, может быть, было бы еще и пострашнее там прокуратуры и потребнадзора. Поэтому все эти механизмы, они должны заработать. Но для этого, опять же, государство должно создавать условия, чтобы такой общественный контроль существовал. Наше государство в этом не заинтересовано. Потому что вот на примере этой ситуации понятно, как тут государство вот с таким вот бизнесом, в кавычках, да, бизнесом на детских жизнях, как они тут достаточно хорошо находят общий язык.
Анатолий, как вы считаете, кто бы мог организовать этот общественный контроль, о котором говорит Эмилия?
Ну, на самом деле я так скептически отношусь в условиях нашей страны к общественному контролю. Вот, потому что у общественного контроля должны быть какие-то полномочия. Вот, и, собственно, общественную организацию та же самая коммерческая структура может не пустить. Да, скажет, ты кто такой, почему ты пришел ко мне заниматься, вникать в детали моего бизнеса. Я, конечно, не очень верю в то, что сегодня услышал от того же Астахова, да, но, как выясняется, в эту организацию не смогла пройти даже прокуратура. Вот. Поэтому надо еще и с прокуратурой поговорить, почему они не выполняют свои прямые обязанности по надзору. Вот. А общественный контроль, конечно, это хорошая вещь, но общественный контроль хорош в первую очередь в системе самоорганизации общественных организаций. Вот то, с чего я начинал наш разговор, да, то есть система самоконтроля в первую очередь. А общественные организации пускать в бизнес, ну зачем? Собственно, бизнес должен сам отстаивать чистоту своих рядов. Здесь надо говорить о саморегулируемых организациях, как и чтобы они появились вот внутри такого бизнеса, как детский туризм, тем более как детский туризм, связанный вот с такой активной деятельностью.
Анатолий, но ведь такой бизнес, он не заинтересован в том, чтобы появились саморегулируемые организации, к сожалению.
К сожалению, да, но это вот наша специфика. Поэтому тут, конечно, может быть инструмент?
Потому они не появляются, хотя закон самого рынка достаточно давно уже существует о саморегулируемых организациях, а они не появляются, потому что сегодня бизнесу это не нужно. Я хочу сказать о том, что выход-то только один, но невозможно вот с тем государством, которое у нас сегодня есть. Да, вот вся эта ситуация отражает кризис всех институтов и правоохранительных, и самой госвласти. Власть нужна сегодня другая. У этой власти нет политической воли к тому, чтобы дополнительное образование делать другим, чтобы общественный контроль здесь работал, да, и помогал таким образом государству выполнять вот все контрольные и надзорные функции. И вообще нет воли к тому, чтобы ребенок чувствовал себя человеком, и чтобы вообще наш человек себя человеком ощущал. Поэтому вот выборы у нас скоро, и выводы должны все делать.
Спасибо вам большое за участие в нашем прямом эфире. Всегда тяжело в такие дни работать, потому что мы хоронили детей после Норд-Оста, после Беслана, но тогда были войны, можно так сказать. Дети стали жертвами войн. А вот так в мирное время, когда Болгария, или когда вот сегодня траур, надо было, конечно, объявить траур во всей стране, я считаю, потому что что тут делить, дети у нас у всех россиян общие. Что ж, большое спасибо всем, кто откликнулся на эту беду. А у нас «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».